Думаю, с уверенностью можно сказать, что Джонт открыли как раз тогда, когда он был жизненно необходим. Возобновил рассказ Марк, глядя на Рики, потом перегнулся через него и взял дочь за руку. Пальцы ее сжались вокруг его пальцев с панической быстротой. Маленькая ладошка чуть вспотела и казалась холодной. Во всем мире кончалась нефть, а та, что еще оставалась, принадлежала живущим в ближневосточных странах людям, которые пользовались этой ситуацией как политическим оружием. Они даже сформировали картель, называвшийся ОПЕК. «Что такое картель, папа?» — спросила Патти. «Ну, монополия», — ответила Мэрилис. «И вступить в этот клуб могли только те, у кого было много нефти». «У нас, наверное, нет времени, чтобы подробно разбирать всю эту кашу», — сказал Марк. «Кое-что вы будете проходить в школе, а пока можете поверить мне на слово. В мире творился тогда страшный беспорядок. Если человек покупал машину, он мог ездить на ней только 2 дня в неделю, а бензин стоил 15 старых долларов за галлон».
«Ого!» – воскликнул Рик. «Сейчас он стоит около 4 центов, да, папа?»
Марк улыбнулся. «Именно поэтому мы и отправляемся на Марс, Рик. На Марсе нефти столько, что ее хватит почти на 8000 лет, а на Венере еще на 20 000. Но сейчас нефть даже не так важна. Сейчас людям больше всего нужна...» «Вода!» – выкрикнула Патти. Расположившийся неподалеку бизнесмен оторвался от бумаг и посмотрел на нее с улыбкой. «Верно», – сказал Марк, «потому что за период между 1960 годом и 2030 мы отравили почти всю нашу воду. Первая операция по переброске воды с марсианских полярных льдов называлась «Операция Соломинка», – ответил на этот раз Рикки. «Да, это случилось году в 2045-м. Но задолго до этого джонтирование использовали для переброски чистой воды здесь, на Земле. А теперь вода составляет основу марсианского экспорта. Нефть играет уже второстепенную роль, хотя раньше она считалась очень важным продуктом». Дети закивали. «На Марсе всегда хватало и того, и другого. Но заполучить марсианскую воду и нефть мы смогли только после того, как появился Джонт-процесс. Когда Карун сделал свое открытие, мир уже начинал сползать к новым темным векам. За год до открытия зимой только в одних Соединенных Штатах замерзло около 10 тысяч человек». Потому что в стране не хватало энергии для обогрева домов.
Ого.
Патти восприняла цифру довольно спокойно. Марк посмотрел направо и заметил, как служащие уговаривают какого-то мужчину по виду застенчивого и неуверенного в себе. Спустя какое-то время он все-таки согласился взять маску и секундой позже упал на кушетку, словно мертвый.
«Первый раз», — подумал Марк. «Это всегда заметно».
Для Каруна все началось с карандаша, ключей, наручных часов и нескольких мышей. И именно мыши указали ему на главную проблему. Виктор Карун вернулся в лабораторию, пошатываясь от охватившего его возбуждения. В его представлении именно так чувствовали себя Морзе, Александр Белл, Эдисон. Но то, что сделал он, превосходило их достижения во много раз. И по дороге из зоомагазина в Нью-Палтс, где он, потратив свои последние 20 долларов, купил 9 белых мышей, Карун чуть не врезался в столб. Осталось у него всего лишь 93 цента в правом кармане и 18 долларов на счету в банке. Но он об этом даже не думал. Впрочем, если бы и подумал, это вряд ли бы его обеспокоило. Его лаборатория размещалась в переоборудованном сарае в конце отрезка грунтовой дороги длиной в милю, уходящего в сторону от шоссе номер 26. Второй раз он чуть не врезался как раз у поворота на грунтовую дорогу.
Бензина в баке осталась на донышке, а следующей заправки Карун мог ждать только дней через 10, может быть, через 2 недели. Однако это его тоже не беспокоило. Мысли его крутились лихорадочным водоворотом вокруг совсем другого. То, что произошло, не было, в общем-то, неожиданностью. Отчасти правительство и финансировало его работу, правда, в объеме жалких 20 тысяч в год. Потому что область физики, занимающаяся передачей на расстоянии элементарных частиц, сулила какие-то смутные нераскрытые возможности. Но началось все неожиданно, без предупреждения. И главное, электричество процесс потреблял меньше, чем цветной телевизор. Боже правый! Он с визгом шин остановил машину во дворе, схватил за ручку коробку, стоящую на грязном сиденье. На разрисованной собаками, кошками, хомяками и золотыми рыбками коробке стояла надпись: «Мы из зоомагазина Stackpools». И бегом бросился к дверям лаборатории. Из коробки доносились шорохи возни его подопытных животных. Карун попытался оттолкнуть одну из створок двери по направляющим, и когда она не подалась, вспомнил, что сам запер дверь перед уходом. Выругавшись, он полез за ключами. По контракту с правительством, дверь его лаборатории должна была запираться постоянно. Одно из условий, под выполнение которых он получал деньги. Но он нередко об этом забывал. Наконец он достал ключи и на мгновение застыл, словно загипнотизированный, машинально ощупывая большим пальцем бороздки на ключе зажигания от машины. «Боже правый!» — снова пронеслось у него в голове, и он принялся лихорадочно перебирать связку ключей в поисках того, который отпирал дверь.